Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Працягваем разбірацца, чаму ў Беларусі пеня за няплату камуналкі складае 109% гадавых.
Исходя из чего это, я не могу сказать, не могу отвечать за министерство.
Шукаем национальную идею белоруса у сегодняшнем выпуску программы с этнокультурологом.
И советские, и постсоветские, и сторонники гражданской нации. Надо, чтобы были несколько важных вещей, которые разделяют все.
Святлана Алексеевич святкуе свой юбилей.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусы атрымалі магчымасць самастойна разлічваць сабе пенсію. Гэта можна зрабіць на інтэрнэт-партале сацыяльнай абароны. У раздзелі «Пенсійны калькулятар» прапануецца выбраць адзін з варыянтаў – пенсія па ўзросці, пенсіі з выпадку страты карміцеля, сацыяльныя пенсіі, пенсіі па інваліднасці. Далей карыстальніку трэба ўвесці лічбы пра стаж, групу інваліднасці і гэтак далей. Адзначаецца, што памер пенсіі разлічваецца прыблізна.
Калі памер пенсіі цяпер можна даведацца прынамсі прыблізна, то зразумець, чаму ў Беларусі пеня складае 109% гадавых, вельмі складана. Але мы працягваем шукаць адказ на гэтае пытанне. Гэтым разам наша журналістка Маша Калеснікава пагутара з прадстаўнікамі Міністэрства ЖКГ і дэпутатам. Ці яны ведаюць, як утвараецца пеня, працяг тэмы ў інтэрале Машы Калеснікавай.
До 25 числа беларусы мусілі паднатужыцца і аплаціць камунальныя паслугі. Але калі, напрыклад, на працы затрымалі заробак і плаціць няма чым, пачынае капаць штодзённая пеня ў 0,3% ад сумы доўга. А калі на аплату камуналкі па нейкіх прычынах увогуле забіць, то за год 0,3% ператворацца ў дыназаўрскія 109,5 гадавых. Пад такі адсотак не крэдытуюць у Беларусі нават самыя нахабныя банкі. Але адкуль узялася гэта лічба? У разлікова-касавых центрах, якія налічваюць камуналку, адказваюць аднолькава.
Я не могу сказаць, я ее не утверждала. У нас в жилищном кодексе и в нашем постановлении, которым мы руководствуемся, установлено 0,3%. Исходя из чего это, я не могу сказать, не могу отвечать за министерство.
Але затрымка заробка – гэта уважлівая цяпер распаўсюджаная ў нашай краіне прычына, у якой плацельшчык камуналкі ну зусім не вінаваты. Няўжо няма механізмаў, праз якія можна пазбегнуць пені? Напрыклад, напісаць заяву, якая дазволіць прыпыніць налічэнне 0,3%.
Ну, и что нам с этим заявлением делать? В список вы попадете должников? Мы, конечно, пометим вас, что заявление написали, или там уважительная причина, вы оплатите там, допустим, 10 числа. Но мы не можем отвечать за работников ЖКХ, что они к вам не придут и не будут вас дергать. Сейчас за должников и нас тоже ругают, и мы не получаем тоже зарплату. Если просрочили задолженность, то мы отвечаем за это.
Протягивая супрацовница Полоцкого разлікова-касавага центра. Тым часам пеня ў 0,3% становіцца для некаторых беларусаў лёсавызначальнай. Людзі, якія трапілі ў складаную жыццёвую сітуацыю, абрастаюць сумамі ў 1000 рублёў. Іх высяляюць з уласнага жылля, а дзяцей забіраюць у прытулкі. Вось нядаўна, напрыклад, у Мінску выселілі сям'ю за доўг у 2300 рублёў і пеню ў 900 рублёў. А шматдзетнай сям'і з Негарэлага далі арэнднае жыллё з чужым доўгам і пеняй, якія за 2 гады ператварыліся ў агульную пазыку ў 5000 рублёў. Магчыма, таму 0,3% называюць антынароднымі, а па інтэрнэце перыядычна гуляе петыцыя аб прыняцці гуманнага закону ў сферы жыллёва-камунальных паслуг. І ўсё ж, адкуль узяліся гэтыя 0,3% і якім чынам яны атрымаліся? Тэлефануем на ўсялякі выпадак у службу 115, з чаго разлічана пеня ў 0,3% там таксама не ведаюць. Эксперт па жыллёва-камунальнай гаспадарцы Геннадзь Калёнаў сцвярджае, што лічба ўзялася з ніадкуль.
Эта норма, она не может быть рассчитана. Это норма стимулирующего характера для того, чтобы заставить граждан выполнять свои обязанности.
Цікаво, што не ведае пра паходжанне лічбы нават намесніца міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Марына Тоўсік. Мы датэлефанаваліся да яе падчас прамой лініі.
Это нашим документами, ну не нашим, я имею в виду постановлением Совета Министров, где прописаны проценты. Сегодня исчислялись, к сожалению, я тут вам не скажу, как бы, да, но это фиксированная ставка, которая предусматривает размер, ну, за неоплату начисления пени. Ну, как в любом там и в банке, да, если вы не оплачиваете кредит, то начисляется пеня. Эта ставка утверждена соответствующими документами. Здесь, конечно, ну, уже не прикопаешься.
Походжанием пени у 0,3% озадачена и депутатка Палаты представников Вольга Политика. Я намеркую, что дзяржава мусіць перагледзець норму і прывязаць пеню да стаўкі рэфінансавання Нацбанка. А лічба 0,3% нічым не пацверджана.
Если исходить из того, что законодательство должно все-таки на единых принципах строиться, то если посмотреть налоговый кодекс, пение за несвоевременную или не в полном объеме уплату налогов рассчитывается от ставки рефинансирования Нацбанка. Есть какая-то величина, которая отражает состояние экономики, уровень инфляции в стране и так далее. К ней надо и привязываться, потому что нигде я не нашла обоснования, почему 0,3% в день.
Пакуль же дзяржава працягвае налічваць пеню, не заўсёды інфармуючы даўжнікоў, што ёсць магчымасць яе не плаціць. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша, у той час, як з няшчасных мінчан, якія маюць пазыку па камунальных плацяжах, дзяруць пеню ў 109% за дзень, 1 мільён долараў са сталічнага бюджэту прызначаны на рэканструкцыю ўсяго толькі двух вуліц.
Пра вулічны гадзіннік за 50 тысяч долараў і петыцыю супраць такіх выдаткаў бюджэтных сродкаў мы пагаворым адразу пасля музычнай паўзы. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Рэканструкцыя двух вуліц у Мінску каштуе больш за 1 мільён долараў. Чаму так дорага? Бо побач стаяць па два ліхтарныя слупы, 600 слупочкаў для агароджы ды гадзіннік за 50 тысяч долараў. Мінчыкоў такая рэканструкцыя абурыла. Пад петыцыяй супраць немэтазгоднай траты бюджэтных сродкаў пры рэканструкцыі Камсамольскай вуліцы онлайн падпісаліся больш за 750 чалавек.
Грамадскі актывіст Антон Матолька 49 разоў тэлефанаваў старшыні Мінгарвы канкама Андрею Шорацу, каб задаць пытанечкі на контрэканструкцыі на вуліцах Камсамольскай ды Рэвалюцыйнай, не датэлефанаваўся. Дарагую рэканструкцыю цэнтры сталіцы пабачыла і прааналізавала нашая журналістка Наста Бойка. Наста, добрый дзень.
Прывітанне.
Як ідзе рэканструкцыя ў цэнтры Мінска?
Ну, рэканструкцыя і рэстаўрацыя ідзе на вуліцах Рэвалюцыйнай і Камуністычнай у самым цэнтры Мінска. Цяпер асноўныя працы вядуцца на Рэвалюцыйнай, там ўсё перакапана, але людзі ўсё роўна ходзяць, хоць гэта па шчырасці вельмі складана. Ну, вось Камуністычная амаль цалкам гатовая, засталося дачакацца толькі пакуль дарамантуюць Рэвалюцыйную.
Наста, давай пра кошты. На што ідзе 1 мільён долараў пры рэканструкцыі вуліц Камсамольская Рэвалюцыйная?
Па тэндэрах не вельмі зразумела, якія з іх тычацца менавіта вуліцы Рэвалюцыйнай, а якія Камуністычнай. Але гэта не вельмі істотна, таму што кошты на аб'екты, якія на гэтых вуліцах будуць і ўжо усталяваныя, проста здзіўляюць. Напрыклад, толькі на брукаванку ды вырабы з граніта мясцовыя ўлады аддалі больш за 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Вулічны гадзіннік, напрыклад, каштуе амаль 100 тысяч беларускіх рублёў, а 75 кветнікоў з граніту набылі за 213 тысяч рублёў. І гэта яшчэ далёка не ўсё. Заказчыкі, гэта унітарнае прадпрыемства «Мінская спадчына», на кантакты не ідуць і распавядаюць падрабязнасці пра рэстаўрацыю не хочуць.
Вось асобнае пытанне да азелянення. Што з дрэвамі? Вуліцы досыць вялікія, ці акрамя дарагушчых бетона-жалезных канструкцый мы пабачым дрэўцы.
Ну, было абяцана дадатковае азеляненне, аднак ні на месцы высечаных дрэў, ні ў новых месцах пакуль нічога не высаджваецца. У тэндэрах я знайшла закупку 22 лунак для дрэваў, але для такіх вялікіх вуліц, мне падаецца, іх будзе ўсё ж такі мала. Тым больш гэта будуць маладыя, невялікія дрэвы. Яшчэ вось мяне вельмі здзівіла тое, што брукаванка на Камуністычнай чаргуецца са звычайнай пліткай. Гэта дадае незручнасці, калі ідзеш па вуліцы, а па гэтых месцах, ну як па гэтых месцах ездзіць там, напрыклад, на самакаце ці на ровары, мне ўвогуле не зразумела.
Падагульняючы нашу размову, адзначым, што ўжо 750 чалавек выказаліся ў інтэрнэце супраць рэканструкцыі Камсамольскай. Наста, ці ёсць шанец, што на дадзеным этапе можна хоць неяк паўплываць на гэтую рэканструкцыю?
Мяркуючы па тым, што мінская спадчына хавае праект рэканструкцыі і ўвогуле не ідзе на кантакт, нават складана ўявіць, ці можна тут на нешта паўплываць. Тым больш, будаўнічая работа павінна скончыцца да 3 ліпеня, то бок засталося не так шмат часу, але адзінае, што мне сказаў гендырэктар мінскай спадчыны, гэта тое, што праз паўтара тыдня мы ўжо зможам пабачыць, як будзе выглядаць рэвалюцыйная. Застаецца спадзявацца, што мясцовыя ўлады ўсё ж такі прыслухаюцца да аўтараў петыцыі і правераць, ці рацыянальна выдаткаваны сродкі на рамонт гэтых вуліц.
Наста, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што Наста Бойка распавядала пра рэканструкцыю вуліц Камсамольскай рэвалюцыйнай, якая абыдзецца гарадскому бюджэту мінімум у 1 мільён долараў.
Перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да пошукаў нацыянальнай ідэі беларусаў. У нашай студыі ўжо знаходзіцца этнакультуролаг Юлія Чарняўская, палітычны аглядальнік Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук і маскоўскі філосаф Максім Гарунов. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За амаль 30 гадоў незалежнасці Беларусь так і не здолела сфармуляваць сваю нацыянальную ідэю. Яе няма ні ва ўлады, ні ў апазіцыі, не можа яе ўцямна выказаць ні грамадзянская, ні экспертная супольнасць. Але чым далей без нацыянальнай ідэі, тым горш. Таму прыспеў час распачаць дыскусію і сфармуляваць яе.
Каб гэта зрабіць, палітычны аглядальнік Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук і маскоўскі філосаф Максім Гарунов запрасілі гэтым разам у нашую студыю этнакультуролага Юлію Чарняўскую, а мы перадаем слова Дзмітру Лукашуку.
Спадарні Юля, нацыянальная ідэя ў беларусаў ёсць. Вы з гэтым згодныя?
Безусловна. Другое дело, што она существует в нескольких вариациях, потому что, в принципе, нация – это штука, где играют очень большую роль группы. Мы как-то привыкли считать правительство, там, власть и народ, да? А на самом деле групп общества очень много. Это такие вектора культуры. И каждый из них несет некую свою, некое свое представление об идее. Самое главное здесь, на самом деле, это чтобы над этими групповыми вариантами идей. Я в своей книге «Белорусы от тутэйших наций» посчитала там, я сократила и обобщила. Там 7 вариантов национальной идеи вот, современности, да? Теперь уже появились еще несколько, но вот такие, в таком обобщенном виде их 7. Вот важно, чтобы над ними, над этими групповыми вещами, было какой-то общий консенсус относительно каких-то базовых структур, базовых вещей, базовых ценностей, да? Потому что иначе это просто будет, так сказать, она пророссийская, а мы гордые литвины, или мы гордые, так сказать, братский народ с Россией, а там вот сплошные бандеровцы в Украине, да? Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это можно бесконечно. Так вот надо, чтобы у всех, у этих, и у гордых литвинов, и у, боже мой, Кривичи у нас, до сих пор есть эта Кривицкая плынь, с которой, кстати, все и началось. Вот в 90-х я хорошо помню, как это происходило. Да? И советские, и постсоветские, и сторонники гражданской нации. Надо, чтобы были несколько важных вещей. Но я сразу же... Которые разделяют все. Все. Но я сразу же хочу сказать. Мы национальную идею с вами сейчас не выдумали. Потому что национальную идею не придумывают.
Но мы все ж таки поспробуем.
Невозможно родить белорусскую национальную идею, отправив справку за нормой номер 647/14 БВ в соответствующий департамент национальной идеи, чтобы этот департамент национальной идеи, получив бюджет из государственной казны, разработал в указанные сроки, подходящую белорусскую национальную идею для Беларуси. Разумеется, администрация не способна родить, вообще бюрократический аппарат не способен родить национальную идею. Это, знаете, есть такой великий ужасный философ в Москве Андрей Ашкеров, и у него есть очень издевательская формулировка по поводу русской нации. Он утверждает: рождение духа нации в коридорах президентской администрации. Вот это, в России, наверное, единственная страна, в которой национальная идея в самом деле рождается в коридорах администрации президента.
Ну нет. Ну, вот, так не согласна.
Вот, ну, вообще таким образом не получается. Как правило, национальная идея, она рождается за пределами бюрократического аппарата. Она рождается вот где-то на улицах, в каких-то литературных кружках. Вот где-то там она вызревает.
Но ее нельзя создать и мерами кружков, и мерами элит неких интеллектуальных. Знаете почему? А вот вы когда-нибудь думали о том, почему Александр Григорьевич Лукашенко вот все-таки имеет достаточно большое число сторонников среди людей разных слоев и так далее. А я думала, и в числе всего прочего, мне пришло в голову следующее, что вот он почему-то все время своими словами попадает в людей. То есть вот все массы, к которым вы так пренебрежительно отнеслись, ну как бы национальная идея не в коридорах власти, но ее и не массы творят, да? А на самом деле очень важно, чтобы слова попали, твои слова, попали вот в эту массу. А вот то, что предлагаем мы с вами, интеллектуалы и другие интеллектуалы, которые предлагают больше, чем мы с вами, да, а они не попадают. Они попадают только в себя и себе подобных, к тем, кто тоже понимает. Вот. И там они уже решают, кто был, кого нам надо, как бы, в каком составе нам восстанавливать Речь Посполитую и так далее, и так далее. То есть они не попадают в среднего человека. Даже в среднего человека с высшим образованием, который посмотрит вот на эту метусню групп, да, и скажет: ребята, скучно мне вас слушать, я пошел. А я вам скажу, то есть, каким образом получаются национальные идеи, это, в общем-то, известные вещи, но это как есть известная фраза, что генерал всегда играет прошедшую войну, да. Вот мы все время играем прошедшую войну. Вот есть у нас совершенно замечательные... философ, который говорит, что вот Беларусь не прошла периода становления, и ей надо начинать с примордиальных основ. То есть вот в XIX веке там мы прыгали над Вогнищем, и нам надо снова... Это, кстати, тоже было популярно в 90-е, но он последовательно до сих пор действует. Нам надо, значит, язычество, вот это наше все и так далее, и так далее. И мы должны вот это вот дух предков. Такое впечатление, что дух, вот он на нас стекает. Мы должны прислушаться там к, так сказать, традиции. А что традиция жива только когда там ей занимаешься, ее каким-то образом оживляешь. Об этом этот человек не думает. Он думает, что мы должны пройти все те стадии, которые проходили, например, нации 1870 года возникшие, да? Или в начале 19 века возникшие. А мы не должны их проходить. Мы пролетели. Это искусственная попытка, искусственно вернуть Беларусь в какое-то такое волшебное время, время полумифа, и чтобы мы развивались. Это так считают люди, которые считают, что нация вырастает из этноса, как из зерна колос. Автоматически. А кто это говорил, что Франция создана, теперь будем создавать французов? Я не помню. Но я помню, как говорил Ренан, что нация – это ежедневный плебисцит. То есть нация – это постоянный компромисс. Постоянный поиск того, что такое нация. Нация – это процесс. Хватит считать нацию чем-то таким стабильным. Вот, ой, дошли мы до нации или не дошли? Да дошли. Все признаки нации у нас налицо уже, у нас есть суверенитет, и не надо говорить о качествах, о зависимости от соседей, у нас есть суверенитет, люди чувствуют себя белорусами, называют себя белорусами, уверены в том, что их язык белорусский, даже если они говорят по-русски, большая часть граждан Беларуси говорит о том, что мой язык белорусский. Хотя, может, никогда им не пользоваться, потому что они знают, что это признак нации, язык как символическая составляющая. Но самое главное, что я хочу сказать, извините, я уже перетянула немножко одеяло, но я очень долго терпела. Я хочу сказать, что вот нация, на самом деле, вот мне приходит на ум Израиль, потому что и не с языком там дело, а вот это тоже общество групп, достаточно сегрегированных. То есть там очень много... разобщенности в каких-то, так сказать, религиозных вещах, вещах, касающихся там неких общин и так далее, там русские, которые все и белорусы, там и украинцы, все там русские, да, или там арабы-христиане, в общем. Но потом наступает война. И мальчики, и девочки, и это те люди, которые ругаются друг с другом постоянно, и мальчики, и девочки идут там вот в своей форме. И вот все эти женщины, которые в обычной жизни, мужчины, которые в обычной жизни будут грызться, ссориться, народ темпераментный, они выходят на улицу и кормят их прямо вот, они с борщом выходят, они с котлетами выходят, в карман две котлеты, там тарелку борща на ходу. они объединяются ввиду угрозы. И я совершенно не сомневаюсь, что если реальная угроза, не дай бог, в Беларуси покажется, появится реальная, вот не наши предположения, не наши предчувствия гражданской войны и негражданской, да, то мы очень хорошо увидим, что мы нация.
Ну, вот, как вы сказали, мы уже дошли до нации, мы дошли до незалежности. Лукашенко каже, мы повинны дойти до национальной идеи. Але, пробачьте, амаль 30-годия незалежности, уже, сдавалось бы, некуда повинны были дойти. Чому не дошли до этого часу?
Это мне питание,
Тимофей. Ободвум.
Давайте вот по поводу ваших 7 групп и по поводу того, что интеллектуал не в состоянии попасть, не в состоянии потрясти сердце среднего
не все, нет, человека. Нет, не каждый интеллектуал, просто вы говорили только об интеллектуалах.
Ну да, так не понимаете, вот. Как это выглядит, на мой взгляд? На мой взгляд, вот то, что вы нарисовали, давайте используем ваши образы. Есть публика, и есть 7 продюсерских агентств, которые ищут таланты, которые ищут своих там каких-нибудь Джимов Моррисонов, которые вот смогут сыграть такую мелодию, спеть такую песню, найти такой ритм, который захватит вообще всю публику вообще. И они конкурируют друг с другом, да. Кривичи пытаются, вот там, люди, которые считают себя кривичами, да. И
пытаются... Но их уже меньше стало гораздо, чем раньше.
Ну, меньше, потому что хита нет, да. Все они ищут хит. Национальная идея, вот, о которой Змитер говорит, это как раз хит.
Это не хит.
Это хит, он захват, он либо захватывает, он должен захватить это общество, и он должен звучать, вот зазвучать на столетия вперед.
Вы считаете, что национальная идея – это штука такая, вот белорусски кажучи, на белорусской нерухомая, у меня путается, мне хочется говорить и по-русски, и по-белорусски одновременно. Такая штука вот неподвижная, вот она вот такая вот существует, кто-то придумает хит, все за этим хитом пойдут. Извините, вот, вот например, есть хиты, которые придумывает «Будем белорусами», и не первый год. И это хиты. И они пользуются успехом у молодежи. Есть инициативы, там, «Мова Тикава», «Мова Нанова» и такие, и другие инициативы uh-huh. достаточно много. И даже «Мова Тут», тут есть, да, на Тутбая. Вот. Это пользуется спросом. Они любят музыку, они любят эти песни, они любят эти группы. Молодежь. И не только молодежь. Да, вспомните концерт на День воли и так далее, uh-huh. и тому подобное. То есть все это на самом деле есть. Мы просто... Напросто считаем, что нация должна быть как бы по нам, по всем отмерена.
Да.
Не отмерена нация. Будут группы всегда равнодушные в том обществе, в котором они живут. Извините, французы, так сказать, французы просвещения, да, угу. нация после Великой Французской революции, образовавшаяся, да, и огромное население крестьянское Франции того времени, которое ведьм ловили, ведовством занимались, на кострах сжигали, и знать не знали, что существует какая-то нация. Или вот я очень люблю, когда литвинов приводят в пример как нацию. Это не нация. Литвины – это не этноним, это политоним. Это подданные Литовского, Великого княжества Литовского. Извините, пожалуйста, а сколько людей в этом Великом княжестве Литовском вообще не знали, что они живут в каком-то княжестве? И вообще не знали, что там что-то... Так и до сих пор, несмотря на информацию, благодаря этой информации мы, по крайней мере, знаем, что у нас написано там в документах «белорус», мы знаем, что мы должны обладать азами белорусского языка для того, чтобы разобрать улицы. Мой муж львовянин, когда приехал в Минск впервые, все поражался, что у вас японский какой-то язык, японский, улица Кирава, улица Нахимава. Он не понимал, да, вот этого вот фонетического с Украины, приехав в принципе письма. Вот, люди должны знать, что это Кирова и Нахимова, да? Люди должны уметь пользоваться белорусским языком, люди должны разбирать песни на нем, они должны понять улицу, они знают, что такое дверы зачиняются, они знают, что, какое у них гражданство, какой у них паспорт. Это минимум.
Нагадаем, что этнокультуролог Юлия Шарняуская разом с политичным оглядальником Еврорадио Змитром Лукашуком и московским философом Максимом Горуновым спробовали сформулировать национальную идею Беларуси. Мы будем звертаться до этой самой идеи на хвалях Еврорадио штотыдень разом с политиками, литераторами, экономистами, музыкантами, айтишниками и культурологами. Подробязности читайте на еврорадио.фм.
А мы протягиваем программу Еврозум и звернемся до юбилею Светланы Алексеевны. Алексіевіч. Абмяркуем таксама тэму, чаму да 70-годдзя выбітнай пісьменніцы не выдалі пяцітомнік, на які грошы збіралі неабыяквыя беларусы. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
31 траўня свой дзень нараджэння адзначае вядомая беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч. Яна нарадзілася ў 1948 годзе ва ўкраінскім Станіславе. Цяпер гэта Івана-Франкоўск. Яе бацька беларус, а маці украінка. Пазней сям'я пераехала ў Беларусь.
Алексіевіч скончыла факультэт журналістыкі БДУ і працавала ў беларускіх газетах ды ў часопісе «Нёман». Найбольшую вядомасць Святлане Алексіевіч прынеслі яе кнігі, напісаныя ў жанры дакументалістыкі. У 2015 годзе пісьменніца была ўзнагароджаная Нобелеўскай прэміяй па літаратуры за цыкл твораў «Галасы утопіі», складзены з 6 кніг. Прэмія была ўручана ёй з фармулёўкай за шматгалоснае гучанне прозы і увекавечванне пакуты і мужнасці.
Еўрарадыё віншуе спадарню Святлану з юбілеем і зычыць доўгага і плённага жыцця.
У дзень нараджэння Нобелеўскай лаўрэаткі Святлана Алексіевіч, прадзюсар Уладзімір Максімкаў і спявачка Руся прадставілі на Еўрарадыё міні-фільм пра спяваць Алексіевіч. Давайце паслухаем кавалак з гэтага фільма.
Пра што я малюся? Пра што я малюся? Спытаць яго мяне. Пра што я малюся? Я не церкви молюсь.
Гэта была Русі, якая праспявала твор Святланы Алексіевіч.
А тым часам на выданні пяцітомніка Святланы Алексіевіч «Галасы утопіі» на юбілей пісьменніцы не хапіла часу. Чаму?
Перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Вельмі іранічна, што да 70-годдзя Святланы Алексіевіч выдаць пяцітомнік на беларускай мове не здолелі. Арганізатары збору сродкаў на выданне «Галасоў утопіі» паведамілі, што не паспяваюць укласціся ў абяцаныя тэрміны і прывесці кнігі ў траўні. Але чаму? Выдавец пяцітомніка Ігар Логвінаў растлумачыў Еўрарадыё, што затрымка адбылася праз складаную вокладку, якую давялося змяняць 5 разоў.
Фатаграфія принесла, што адгрузіць нам 5-го-6-го числа, то есть они где-то в Минске будут 10. Там очень сложная обложка, у них там не получается это теснение. Uh-huh. Они там уже 5-й раз переделывают. Ну, вчера прислали образцы, вроде бы все окей, и доделали.
Акрамя проблемы з вокладкай, складанасць у тым, што тыпаграфія, якая друкуе беларускія пераклады асноўных твораў Нобелеўскай лаўрэаткі, знаходзіцца ў Цверы, што ў 725 кілометрах ад Мінска. З'яўленне беларускіх перакладаў Святланы Алексіевіч было б выдатным падарункам да 70-гадовага юбілею. Але, на жаль, хацелі як лепш, а атрымалася як заўсёды. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. А вяртаючыся да юбілею знакамітай беларускі, хочацца нагадаць яе ўжо вядомы афарызм. Чалавечае жыццё не бясконцае. Працягнуць яго можа толькі памяць, каторая адна толькі перамагае час. Сказала Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Сын Ліама Галагера з Оазі стаў новым тварам мужчынскай лініі «Сен-Лоран». 18-гадовы Ленан, названы ў гонар легендарнага бітла, выйшаў на подыум у Парыжы – Так само він знявся для бренда у чорно-білим промо, де представив паліто з розкошним леопардовим принтом. Відеошерег супроводжає музика «The Velvet Underground». Зняв усю гэтую рок-н-рольную прыгажосць Дэвід Сімс, даўні калабаратар Сен-Лоран. Свет убачыць новую калекцыю бренда 6 червеня. Ленан Галагер дэбюдаваў на подыуме ў студзені 2017-го. Тады Ліам сказаў, што вельмі ганарыцца сваім сынам. Мабыць, каб бацька ганарыўся ім крышачку менш, мінулай вясной Ленан з'явіўся на вокладцы глянцу ў мерчы Блюр. А як мы ведаем, у Блюр і Оазіс даўняя варажэча, якую называюць не інакш, як вайна брыт-попа. Гэтая выхадка, аднак, не прымусіла Ліама адмовіцца ад свайго сыночка. Сімпатычны хлапчук увесь у бацьку. Мы ўсе робім памылкі ў выбары адзення. Толькі і пракаментаваў Ліам. І яшчэ амерыканскі рэпер Snoop Dogg усталяваў рэкорд, прыгатаваўшы самы вялікі кактэйль у свеце. Напой ён рыхтаваў сумесна з Warren G., і яшчэ некалькімі людзьмі. У выніку яго аб'ём перавысіў той, які значыўся ў кнізе рэкордаў Гіннеса. Піша Тайм. Кактэйль атрымаў назву Paradise. У яго склад уваходзіць джын і сок. Як прызнаўся рэпер, ён асабіста мае слабасць да гэтага напою. Так першы альбом выканаўцы пад назвай Doggy Style уключае кампазіцыю Gin and Juice. Па інфармацыі выдання, аб'ём кактэйлю склаў 500 літраў. У цэлым на яго падрыхтоўку сышло 180 бутэлек джыну і 38 з баноў апельсінавага соку. Раней паведамлялася, што рэпер падняўся ў стратасферу, каб прэзентаваць свой дэбютны альбом. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».